Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Домострой рекомендует на Пасху. Потроха лебяжьи, журавли, цапель, почки заячьи на вертеле.
Пасхальный стол.
Кур соленых, заячьи пупки, потрошок, бараний сандрик, щучьи головы с чесноком и зайчатину в лотках.
Подробней о пасхальном столе минут через 25. Начнем же с другой передачи. Современная музыка, композитор Александр Левин. Он родился в Москве в 1955 году. Учился в Академии музыки имени Гнесиных. С 92 года живет в Англии, сотрудничает с престижными британскими и российскими театрами и музыкальными коллективами.
Начиная с самого раннего детства, моя жизнь была связана с музыкой, со звуком. И по счастливой случайности моя мама отдала меня в музыкальную школу. В то время это называлось музыкальной школой имени Гнесиных. Со мной учился мальчик, который называл себя композитором. Его мама шила ему жилетку, костюм. Он был очень скрытным. У него всегда был в руке карандаш, ластик. Он все время звонил куда-то по телефону и бормотал загадочно: «Стравинский, Стравинский, Шостакович». Я был просто поражен. Это было настолько отлично от меня, от моего мира, что я видел вот в своем сокласснике, в своем соученике, хотя он был старше, уже взрослого композитора. В один момент он меня спросил: «Александр, а ты пишешь музыку?» Я сказал: «Да, конечно», потому что у меня всегда было что-то в голове, я просто с готовностью согласился. «А ты мне покажешь свою музыку?» Я говорю: «Конечно, обязательно покажу, когда-нибудь». И вот шли годы. Я учился тогда в классе фортепиано с замечательными педагогами, но в то же самое время мне что-то хотелось сказать самому от себя лично. Я стал пробовать. Я стал пробовать писать. Я всегда спрашивал, что меня связывает с хоровой музыкой. И почему написание музыки в сочетании с голосом меня так волнует и будоражит. Когда я был маленький, когда я учился в школе, я ненавидел хоровую музыку. Приходя из школы после занятий, я сидел на кухне, где вещала радиоточка, маленькое радио. Я слышал исполнение Уральского народного хора. Вот эта огромная масса, которая пела, и беспрерывно гром гремел, ревела буря, дождь шумел. И вот эта махина, этот огромный человеческий корабль из этой маленькой радиоточки спускался на меня. Я тогда не мог понять, что происходит, но мне было страшно. Он меня подавлял. Я слушал музыку Моцарта, Бетховена. Я чувствовал, что эта музыка меня возносит. Но когда я слушал хоровую музыку, я понимал, что эта музыка меня подавляет, делает из меня ничто. Я тогда был ничто. Что меня связывает с хоровой музыкой? Почему я занимаюсь этой музыкой? Что есть слово? Для меня всегда было большой тайной сочетание звука и голоса. Что есть голос? Какой первоисточник голоса? Как голос формируется? Как он формируется в слове? Стихи – это то, что мы слышим. Слово вдохновляет. Сама ритмика слова, возможно, тоже вдохновляет. Но это как бы две субстанции, которые идут вместе. Прекрасные слова и прекрасная музыка. Так для меня стал вопрос, что является первичным? И как слово может интегрировать музыку, и должно ли оно интегрировать? И что должна делать музыка? В самом начале 2000 года я приехал в Москву, где я планировал записать свою новую хоровую музыку с государственной капеллой Валерия Полянского. Позже Валерий подарил мне свою запись с литургии Рахманинова. Я сразу не слушал эту запись, я ее послушал потом позже, в Лондоне. Я знал эту музыку. И вот как-то я ехал в машине и вставил кассету, это было на кассете, и начал слушать литургию Рахманинова. Спустя несколько минут мне пришлось притормозить, я встал у обочины. Что происходило на этой записи, что происходило в этой музыке? Я услышал, как огромный хор, может быть, из 80, а может быть, больше человек, в акустике Смоленского храма исполнял гениальную музыку Рахманинова. И я снова услышал эту мощь, этот человеческий линкор, инопланетный корабль. Но не тот, который спускается, а тот, который поднимается и приглашает на борт всех желающих. Довелось быть в Москве, и мы с Катей, с моей женой, поехали в храм в новую деревню, на могилу отца Александра Мения. Мы не были в этом храме очень много лет. Мы уже опоздали, мы приехали к концу службы, литургия уже закончилась. И вот мы стояли в храме перед иконостасом, просто стояли и молчали. Сами как-то собой полились слезы. Мы вышли на улицу. Я понял, что по возвращении в Лондон я буду писать литургию Иоанна Златоуста. Я снова тогда вспомнил слова отца Александра Мения, которую я имел счастье знать. Отцу Александру я посвятил позже уже свою симфонию молитв. Это сборник молитв отца Александра Мения, который я взял и положил в основу этой симфонии. Она называется «Praise for Mankind» — «Молитвы за человечество». Позже мне удалось записать эту симфонию с великолепным английским хором «Tenebra» — камерный хор, возможно, один из лучших в мире. Это 19 человек, 19 профессионалов, каждый из которых имеет редкий голос. И если стоит дирижер, ему нужно создать атмосферу тончайшего пианиссимо. И тогда каждый обладатель этого голоса должен сначала услышать эту акустику, эту тишину, и потом впустить в эту тишину часть своего голоса, не переставая слушать. Вот что есть этот хор «Tenebra». Четверть века я живу в Англии. О модернизме можно говорить много, но с того момента, как я понял, что хоровая музыка — это то, что мне очень близко, созвучно, и в чем я могу себя выразить, утвердить и что-то сказать. К концу прошлого столетия я пытался писать много хоровой музыки именно в этом русле, но я всегда понимал, что интонация, она искажена диссонансом. Если мы вспомним нововенскую школу, гениальных учеников Шонберга, которые практически перевернули с ног на голову всю европейскую музыкальную культуру, разрушив тональные центры, переосмыслив гармонию, то мы увидим интересную вещь. В хоровой музыке очень важен тон, очень важна гармония, от которой ты можешь отплыть очень далеко, но ты всегда приплываешь к этому хору, хор, который называется «Гармония». Есть переосмысление в атональной музыке, когда дисгармония перестает быть дисгармонией. В хоровой музыке были бы такие попытки, но сегодня все больше и больше композиторов возвращается к традиционной гармонии. Когда я делал магистерскую диссертацию, любые какие-то отклонения в сторону написания тональной музыки назывались таким презрительным иностранным словом «пастиш» — музыка прошлого или копирование какого-то определенного композитора прошлого. Реальная моя музыкальная карьера как композитор началась в Англии. Мой первый заказ поступил от BBC Singers. Это 24 профессиональных певца. Это хор, который работает на BBC, это профессиональный хор. Мне поступил заказ написать одно единственное хоровое произведение. После того, как произведение было написано, с большим одушевлением отрепетировано, исполнено, транслировано, Я положил это произведение в основу своей магистерской диссертации. И когда известные композиторы сидели напротив меня, обсуждали мои работы, в частности, это произведение, они мне сказали: «Вы понимаете, Александр, вот то, что вы написали, это из ряда вон выходящая вещь, мы можем вам сразу сказать. А скажите, как вы собираетесь жить? Что вы собираетесь дальше с этим делать?» Дальше пришло то, что дало мне возможность работать в колледже, который называется Guildhall School Music and Drama, где я тогда учился и делал свою магистерскую диссертацию второй год. Директор колледжа пригласил меня и сказал: «Александр, у нас есть идея постановки спектакля «Война и мир». Это очень интересная идея, я думаю, что она вам понравится. К вашему распоряжению будет симфонический оркестр и сценарий Михаила Булгакова». Как я понял, что в России этот сценарий не ставился, и как бы в России об этом мало кто знал. Возникла идея поставить «Войну и мир» в театральной постановке с привлечением музыки, симфонического оркестра и хора на сцене «Барбикон» в центре Лондона. У меня появилась возможность вернуться к русской культуре, написать музыку с английскими артистами, актерами и музыкантами. Это положило начало моей работе в этой школе как артистического директора. Я занимался с актерами. Этот спектакль шел неделю в «Барбикон». Отношения с музыкальным языком и с языком слова очень тесные. За последнее время я написал достаточное количество хоровой музыки в разных жанрах. В основном это музыка, но жанры разные и языки разные. У меня написана оратория на латыни, на английском написано много произведений, и на церковнославянском, в частности, литургия Иоанна Златоуста. Само по себе слово самодостаточно. Сама по себе музыка, естественно, конечно, тоже. Она заставляет растягивать слога. Она заставляет изменять время слова. Слово приобретает очень много значений. Оно многомерно, оно многоипостасно. Ведь если мы возьмем просто церковнославянское «Господи помилуй», в литургии Иоанна Златоуста, которую я имел счастье написать, есть ряд таких номеров, которые называются «Ектении», где есть только одно единственное слово «Господи помилуй». В церковном обиходном пении это воспринимается абсолютно как бы комплементарно. То есть если диакон или священник в своих возношениях обращается к приходу, то хор просто отвечает: «Господи помилуй». Это общепринято, это абсолютно нормально в художественной музыке, в духовной музыке, когда мы имеем дело с одними только этими словами «Господи помилуй». Здесь вступает в силу магия соединения музыки и слова. Это можно услышать в литургии в разных ектениях, где женские и мужские голоса пересекаются друг с другом, отвечают друг другу. Они берут на себя некую более смысловую нагрузку, чем та бездна, которая в принципе заключается в этих словах «Господи помилуй». И тогда творчество обретает смысл. Я говорю не о том, что можно бесконечно петь «Господи помилуй» на разные лады. Так поют птицы, и слава Богу, что это есть. Но тот, который создает, это «Господи помилуй». И тот, который создает это для людей, сердце которых открыто, в этих двух простых и волшебных словах слышится бездна. Пройти этот путь через магию этих двух слов, через музыку, соединение этих слов с музыкой и обратно возвратить это в человеческие сердца.
Композитор Александр Левин в рубрике «Современная музыка». Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». В передаче «Цайтгайст. Дух времени. Русские бильярдисты». начала записи 1993 года. Мой тогдашний собеседник – выдающийся русский бильярдист Владимир Симонич.
Вообще-то бильярд в Россию привез Петр, по-моему, из Голландии. Что это был за бильярд? Лузный или карамбольный? Мне сие неизвестно. Дворяне в усадьбах, в городских, петербургских, московских и прочих домах владели бильярдами. Рассказывают о интересных случаях бильярдных в Нижнем Новгороде. В дореволюционной России от дворян и купечества бильярд пришел в города. Потом, как вы знаете, 17-й год. Новое явление, НЭП. Бильярдные тогда появились в Москве во всех гостиницах. Маяковский, например, с министром народного образования Луначарским ночами просто играли почти у стен Кремля. Бильярду отдавали дань Ворошилов, Будённый, и, может быть, благодаря им и бильярд, и скачки до войны были сохранены. В войну бильярдные не были закрыты. Может быть, это связано с некоторой привязанностью руководства. А вот уже начиная с Хрущевского, и особенно в Брежневский и Андроповские периоды, вот тут началось такое, чего я, в общем-то, себе до конца объяснить не могу. Может быть, какую-то роль здесь сыграл кинематограф отечественный, потому что всех воров и бандитов обязательно находили в бильярдных. Количество их, я имею в виду количество бильярдных, постепенно убывало. Столы исчезали в неизвестном направлении, некоторые экземпляры которых я вот в недавних своих поездках в Финляндию обнаруживал в довольно дорогих клубах, потому что это была ручная работа, настоящее дерево и довольно богатая отделка. А плиты на них уже были графитовые. Начали мы с соседней Финляндии. Так называемая игра кайза с тремя шарами и двумя белыми битками. И что вы думаете, при встрече в матче 5-5 мы у финнов выиграли? А вот уже следующая поездка в Египет поставила перед нами загадку. Насколько же мы отстаем? Хотя египетская команда к этому моменту только вступила в европейское сообщество бильярдное. Но, тем не менее, они легко нас обыграли. С этого момента начались наши метания. В одной стране играют в снукер, в другой стране играют в карамболь, в третьей в пул, в четвертой кэнон, в пятой фишки и так далее. А мы все-таки играли всю жизнь в лузную игру, большей частью. Причем на наших больших огромных столах с огромными шарами, с очень тесными лузами. В общем-то, мы не столько привыкли в игре нападать, сколько обороняться. И поэтому мы и сейчас иногда слышим наш адрес, что мы раньше научились играть, чем класть шары. То есть раньше научились вести игру, чем делать самое элементарное, забивать шары. То есть начали с конца. Это продиктовано просто условиями нашей российской игры. Мы еще помним некую опасность этих тесных русских луз, и поэтому чаще отыгрываемся, чем нападаем. Ну а дальше самое близкое и самое ясное для нас знакомство произошло в 91 году в Англии, в Бирмингеме, куда мы втроем, Потикян, Митасов, я, приехали на первенство мира по снукеру. Ну, выступили мы, конечно, из рук вон плохо, но зато увидели самых выдающихся игроков. Для меня было совершенно очевидным, что нужно почувствовать эти шары, покрытие стола, привыкнуть к диаметру шара, к весу кия, к диаметру кончика кия, к его длине и так далее, к ширине этих луз, к возможности забить почти из любого положения. Ну и, конечно, научиться управлять шаром этим.
В Англии в 1991 году вспоминает другой мастер русского бильярда Егор Митасов.
Должен сказать, что мы, в общем-то, не подозревали, что в какой-то стране так прекрасно играют на бильярде. Высокий уровень всей вообще бильярдной индустрии и отношение к нему совсем другое. И, конечно, когда мы приехали туда, мы были приятно удивлены и немножко расстроены. На кого-то больше, на кого-то меньше подействовало. Но я был приятно удивлен, что такой там уровень, такое к нему отношение. Ну, а вот мои коллеги восприняли по-другому. Ну, а некоторые мы не будем называть, в общем, имен этих спортсменов, на которых это, ну, просто, ну, убийственно подействовало. Это просто произошло от неожиданности. А ведь у нас тоже когда-то существовала замечательная русская школа. И растащили все столы, старое поколение умерло.
Передача «Цайтгайст», записи 1993 года. Голоса выдающихся русских бильярдистов Егора Митасова и Владимира Симонича, ныне, увы, покойного. И снова Егор Митасов, спустя 10 с лишним лет. Егор, что произошло с русским бильярдом за эти годы?
Бильярд теперь русский получил статус международного, официального. То есть теперь официально проводятся чемпионаты мира по русскому бильярду. В этом году будет 5-й чемпионат мира по русскому бильярду.
10 с лишним лет назад мы говорили о кризисе столов, вообще всей этой оснастки бильярдной. Появились новые столы, хорошие столы, высококачественные?
Сейчас такой избыток уже производителей русских столов особенно. Есть фирмы, которые буквально первенствуют и, мне кажется, недосягаемы на ближайшие там 20-30 лет.
В прежние советские времена у бильярда была репутация, ну, чуть ли не полукриминальной игры. Изменился социальный статус бильярда?
Дело в том, что просто запрещалось играть на деньги. Откуда все это шло? Вот собирались жены, и особенно многодетные, мужья которых проигрывали деньги на бильярде, и приходили в дома культуры, во дворцы культуры, где стояли бильярды, там парки культуры, в разные учреждения, где именно имелись бильярдные клубы, и жаловались. Часто вот семьи оставались без денег. Были случаи, когда эти жены собирались и поджигали бильярдные клубы. Теперь уже бильярд – это не как развлекательно-коммерческая какая-то страсть, а просто бильярд – это спорт, и все.
Егор, вот в прежние времена выдающиеся русские бильярдисты были окружены героическим ореолом. Я говорю и о мастерах очень старых, 20-х годов, Левушка Зайцев, Березин, Городилов. Ну, в новые времена это вы, Митасов, Эмиль Тарновский, Ашот Потикян, Симонич, ныне покойный. Был свой певец бильярда, поэт Александр Межеров. Кто теперь герои современного бильярда?
Никто из нас не застал. Говорили, что вот тот же Левушка Зайцев, он умер в 19-м году. Многие его видели, говорят, что он хорошо играл. Ну, а сам Березин, Николай Иванович, говорил такую вещь. Когда-то я у него попросил, говорит, в 13-14 годах попросил фору 10 очков там и 5 скон он дал, я его обыграл. Потом он опять на 10 тоже обыграл, на 5 тоже обыграл. Ну и в конце концов тот бросил ки и сказал: «Я с тобой играть не буду, потому что ты играешь лучше меня». И действительно, и все старики, которые потом долго-долго жили, нам уже было и по 40, и все это подтверждали. То есть уже в то время тот же Березин играл в «Русскую пирамиду» лучше всех, и там, в общем, Левушке было делать нечего. Был Чемоданов, это не только, который делал столы для самых-самых, там и членам Политбюро, и Сталин, и кто угодно. Потому что столы и кии, и как точил шары Андрей Петрович Чемоданов, мне посчастливилось общаться с ним на протяжении там 16-17 лет. Ну, это уникально, это его называли русские Страдивари. То есть десятки столов чемодановских в результате исчезли. И есть два, так сказать, факта, когда эти столы уже вот в 90-х годах проданы были, знаете, за какую сумму? Я не знаю даже. Они были проданы по 75 тысяч долларов. Всегда были единицы, те, которые заслуживали говорить о них. А у нас, вы возьмите книжки, вы посмотрите, сколько там, просто можно сказать, шантрапы. Но какие они игроки, если они получали тогда фору такую, что выговорить нельзя. До 30 очков форы получали у этих уже постаревших серьезно людей. Надо себе просто представить. Вот элементарный пример. В русскую пирамиду играют 3-4 часа мастера. Тот же Березин играет, Кочетков играет. Один сделал одну ошибку. Это в русской пирамиде длинный, несколько часов. А второй сделал две ошибки. И вот кто сделал две ошибки, проиграл. А сейчас в американку, которая может длиться 2 минуты, 3, 10 минут. И делают по 10, по 12 ошибок.
Получается, что русской традиции бильярдистов, героев пришел конец?
Как у Шекспира-то, помните, прервалась связь времен. Не передали вот те мастера и ушли в мир иной. А теперь мы возрождаемся. Появились талантливые ребята, молодые, которым 16, 17, 18, 20 и даже 25 лет. Очень талантливые ребята, которые составляют нашу теперь сборную. Это не то, что вот там что-то старое было лучше, там ни в коем случае. Я к этому отношусь очень объективно. Дело в том, что просто эти вот норовят быстрее забить шара. Ну что такое забить шара? Вы понимаете? И если он не кладет этого шара, он делает страшное дело. Он такую катавасию на столе делает, что там хоть лопатой собирай.
Егор Митасов, передача «Zeitgeist. Дух времени». В старых 1993 года «Поверх барьеров» звучали стихи Александра Межерова в авторском чтении. К сожалению, кассетная запись не пощадила голоса поэта, но я прочту эти стихи. «Умру, придут и разберут бильярдный этот стол, в который вложен весь мой труд, который был тяжел. В нем все мое заключено, весь ад моей тоски. 6 луз, резина и сукно, 3 аспидных доски. На нем играли мастера Митасов и Ашот. Эмиль закручивал шара, который не идет. Был этот стол и плох, и мал. Название одно, но дух Березина слетал на старое сукно». Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Воскресение Твое, Христе,
под знаком Пасхи.
Ангели поют на небесах и нас
Тема передачи, которую подготовила Тамара Люленкова, пасхальная символика, пасхальный стол.
Праздник Воскресения Христова, или иначе Пасха, даже у большинства атеистически настроенных советских граждан всегда вызывал необычайное воодушевление. Красили яйца, пекли куличи, покупали творожную массу с изюмом. Почему именно эта еда традиционно считалась пасхальной, я попросила рассказать сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Что касается христианских видов пищи, связанных с Пасхой, то главными видами этой пищи, очень древними еще с апостольских времен, были, естественно, хлеб и вино. Обычай печь пасхальный кулич связан с церковным обычаем печь на Пасху такой большой белый квасной хлеб в виде огромной просфоры, который называется артос. Известно, что апостолы в праздник Пасхи пекли такой артес и ставили его на стол, наставляя одно место символическое, это было место Христа, и вот этот хлеб обозначал самого Христа как символ жизни и возрождения. И, соответственно, те домашние пасхальные куличи, которые люди пекут у себя дома на Пасху, они являются маленькими символами вот этого церковного артоса, который стоит в церкви всю неделю до антипасхи, то есть до Фомина воскресенья, и тогда его режут на маленькие кусочки и раздают прихожанам в церкви. Обычай окрашивать яйца связан с церковным преданием о том, что Мария Магдалина принесла императору Тиберию окрашенное яйцо, сказав ему «Христос воскрес», начала этими словами свою проповедь. Но в народе существует огромное количество разных легенд, в частности, легенды о том, что люди, которые распяли Христа, похвалялись, что вот он говорил, что он Бог святой, а в самом деле он простой смертный, и что он никогда и не воскреснет, а воскреснет он тогда, когда вот яйца, которые лежат у торговки в корзине, покраснеют. И в это время яйца покраснели, потому что это был момент, когда Христос воскрес.
Рассказывает Елена Левкиевская.
Считается, что если заблудишься в лесу и не можешь найти дороги, то чтобы эту дорогу отыскать, нужно вспомнить, с кем ты разговлялся за столом, людей, с которыми ты разделил по кусочкам это яйцо. Когда ты вспомнишь, ты найдешь дорогу. То есть ты как бы вот эти разделенные половинки и кусочки мысленно сложишь опять в единое целое, и, соответственно, мир опять превратится в такой правильный, понятный, классифицированный космос, и ты, значит, сможешь найти дорогу. Ну, естественно, это народная интерпретация христианских обычаев. Кроме того, пасхальная еда очень часто приобретала поминальный смысл. Именно потому, что, видимо, в дохристианскую эпоху эти виды пищи были связаны с поминальной едой, считалось уже и в более позднюю эпоху, что на Пасху нужно оставлять кусок кулича и яйцо для умерших родителей, и что они придут тоже разговляться. Известно, что церковь категорически против того, чтобы на Пасху посещали кладбище, потому что Пасха – это праздник жизни, и соприкосновение всякое со смертью в этот день оскверняет саму символику, сам смысл этого праздника. Известно, что на Пасху даже не отпевают умерших. Но обычай посещать кладбище существовал в России еще и до революции. Естественно, что в советское время такие масштабы приобрело именно из разрушения старого церковного календаря, из-за того, что Радуница, всеобщий день поминовения мертвых, вторник Фоминой недели, то есть второй недели после Пасхи, в советское время был, естественно, обычным рабочим днем, и никто бы людей на кладбище не отпускал.
Рассказывает Елена Левкиевская.
Существовали особые способы ритуального уничтожения подобных предметов. Чаще всего их или сжигали, поскольку огонь – чистая стихия, или пускали по текущей воде, бросали в реку. Также поступали с скорлупой пасхальных яиц. Их следовало выбрасывать на текущую воду, и при этом существовала легенда о том, что скорлупки по воде доплывут до потустороннего мира, до так называемого Рахманского царства, где живут такие подземные люди, рахманы, и у них нет в этом мире времени. И поэтому о наступлении Пасхи они узнают только тогда, когда скорлупа от этих пасхальных яиц приплывет к ним. Но нужно сказать, что вот эта легенда более позднего происхождения, она скрывает под собой более древнее начало. Под рахманами скрываются, опять-таки, души умерших, и они узнают о наступлении Пасхи, когда к ним приплывает вот эта скорлупа крашеных яиц. А приплывает она, кстати говоря, к ним вот ровно-таки на Радуницу, то есть во вторник Фоминой недели, и поэтому очень часто в народе этот день назывался Навской Пасхой, или Навский Великдень, если по-украински, ну, от слова «навь» – «мертвец».
Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Пасхальный стол».
Моя следующая собеседница – латинист Ирина Родионовна Килочицкая. Также считает, что пасхальная еда имеет особое значение.
На Руси было известно, что яйцо, символ яйца, можно применить ко всему тварному миру. Что скорлупа – это небо, плево – это как облака, а белок сырой – как воды, а желток, наконец, – это как земля. И Иисус Христос, когда воскрес из мертвых, Он всю тварь обновил своей кровью. Символ яйца – это космос. Верхняя залужная часть яйца называлась в народе солнцем, а нижняя – широкой луной, но бывает совершенно симметричной, когда солнце и месяц слиты воедино, яичко полно, круглое и гладко. Не найти ни конца, ни начала – это и есть настоящее пасхальное яйцо. Как говорил Гермес Трижды Величайший, то, что внизу, существует так, как оно есть наверху, чтобы воплотить собой явленность единого сущего.
Я попросила Ирину Родионовну вспомнить, как готовили кулич и Пасху в старой Москве.
У меня на глазах был быт просто старой Москвы еще. И вот Билибинская открытка была со стишками. «Стоит кулич, город величается, над другими городами выхваляется, а и нет славнее меня места. Весь я творог да тесто». Формы были тонкого железа или жесть, и они были почему-то все черные. Но это не была сажа. Потом стали все печь в маленьких или больших консервных банках. Но не все умели их печь, потому что это уже искусство выпекания кулича, оно куда-то исчезало, и многие не могли в газовых плитах пропечь внутри эти куличи. Так что больше старались их печь маленькими. Большие пекли, но очень хорошие хозяйки. Но я в гостях бывала, и меня угощали этими огромными куличами. Некоторые куличи были, конечно, изумительны на вкус. Потом вокруг этого большого кулича у Билибина среднего размера куличи высокие или низкие. Это тоже для домашнего употребления. А есть еще там совсем маленькие кулички. Это для пасхальных визитов. Яйцо клали в такую маленькую корзиночку, маленький куличик и еще немного Пасхи. И вот с этими сувенирами ходили поздравлять с Пасхой. И обязательно они приходили, их усаживали за пасхальный стол. Стол пасхальный по возможности не убирался в это воскресенье. Всегда снималось поперек, параллельно столу, ножом верхушка, макушка, а потом также пластами поперек и кулич. Это были большие куличи, они же не съедались в один день. Прикрывали вот этой макушкой. И вид был как будто цельный. Верба на столе и Пасха, пирамида белая, с цукатами или, в крайнем случае, с изюмом. Творожная Пасха, по моим представлениям, есть только у нас в России. На Украине, там, где бахчи, на юге ведь мало дерева, варят большой цукат. То есть они варят корку от арбуза, очищают всю зелень, вынимают все красное нутро, вырезав верхнюю часть, как крышку, и варят огромный вот такой цукат. Когда он сварится, его, значит, отправляют в погреб большой. Там он стоит до весны. Причем вот в этом сиропе сахарном. Весной вынимают, высушивают и Пасху, творог, накладывают внутрь этого арбуза. Ну, это на Украине. Там даже можно осветить колбасу, чеснок. У нас мясо в церковь не вносится вообще никогда. Домострой рекомендует следующее блюдо на Пасху. Это с Пасхи в мясоед к столу подают лебедей, потроха лебяжьи, журавлей, цапель, уток, тетеревов, рябчиков, почки заячьи на вертеле, кур соленых и желудок, шейку да печень куриные, баранину соленую да баранину печеную, куриный бульон, крутую кашу, солонину, язык, лосину и зайчатину в лотках, зайчатину соленую, заячьи пупки, жаворонков, потрошок, бараньи сандрик, свинину, ветчину, карасей, сморчки, кундумы, двойные щи. Кундумы – это слово тюркское, изделие из пшеничного теста с начинкой из грибов или риса с грибами. Из закусок подают белорыбицу свежую, стерлядь свежую, осетрину свежую, щучью голову с чесноком, гольцов, осетрину шихонскую, осетрину косечную.
Рассказ о пасхальной еде продолжает Елена Левкиевская.
Церковь предписывала не набрасываться на очень калорийную и жирную пасхальную пищу после длительного и изнурительного поста, и поэтому предписывалось вкушать в первый день еды понемногу. То есть надо было сначала съесть овсяный кисель. Что касается популярности Пасхи в советское время, то ее вообще не могла истребить никакая атеистическая пропаганда, и это было связано прежде всего с тем, что для православных главным является воскресение Христа, а для католиков – физическое его рождение. В советское время могли сохраниться только самые сильные, только самые важные смысловые точки православной структуры мира, и, безусловно, подкрепляющими обстоятельствами, сохранявшими привлекательность Пасхи в советское время, были в том числе и вот эти ритуальные формы приготовления особой праздничной пищи, которая не имела в советском быту никаких буквально аналогов. Пасха превратилась в советское время в такой домашний праздник, который обычно не выносился за пределы семьи и справлялся полулегально, даже тогда, когда общие церковные смыслы иногда сглаживались, отходили на второй план, их заменяли именно поминальные смыслы, связанные с посещением кладбища, с поминовением умерших. Произошло возвращение дохристианского мировоззрения. Обычай красить яйца первоначально в славянской культуре был опять-таки связан с культом умерших, с культом предков. Троицкой поминальной субботой яйца красили в желтый цвет, молоденькими березовыми листочками красили, и они уже даже связывались с русальным культом, потому что считалось, что на Троицкой неделе ходят по земле русалки, а русалки – это, собственно говоря, неупокоенные покойники, девушки, умершие до брака, или только маленькие крещенные дети. И в их честь надо красить вот эти желтые яйца. Поэтому в советское время оставались те островки традиционной славянской культуры, в том числе и христианской культуры, которые имели подпитку еще из дохристианских времен. То есть это, видимо, такие сильные, такие мощные корневые системы, которые пронизывают всю культурную традицию в целом, что никакая вот эта временная наносная идеология их уничтожить не может, потому что они связаны с самой сущностью той, через что себя нация проявляет и идентифицирует.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Пасхальный стол». Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». И остановился ковчег на горах Араратских. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Ясно, о чем и о ком пойдет речь. Об армянских винах, армянском коньяке и об Армении. Со мной в студии армянские журналисты Анна Карапетян и Армен Диланян.
Коллеги, в Армении воспринимают библейскую традицию виноделия, традицию Ноя как свою. Вот археологи часто раскапывают на территории Армении древние кувшины, винные погреба. Это волнует, трогает современников.
Да, и виноделие имеет древнюю историю в Армении. И даже вот на этих надписях упоминается еще, что в виде трофеев военных за Арменией увезли вино тоже. То есть там был скот, и во втором месте было вино.
Армен, у вас есть какое-то личное отношение вот к этой древней традиции?
Не только вино, пиво тоже изобрели армяне. А если серьезно, да, вы действительно совершенно правы. Раскопки, скажем так, доказывают, что лет 3000 примерно назад в древнеармянском государстве были орошаемые виноградники. Жалко, что сейчас некоторые традиции утеряны.
Вино 3000-летней выдержки, этим не каждый народ может похвастаться. Вино и другие спиртные напитки, они играют все-таки разную социальную роль в разных культурах. Что пьют в Армении охотнее всего? Как пьют? С кем пьют?
На полном серьезе, в Армении охотнее всего пьют кофе. И эта традиция, она не имеет столь древних корней, как виноделие, но кофе в Армении – это напиток номер один. Потом, пожалуй, в качестве, скажем, предмета национальной гордости или национальной особенности, можно говорить о коньяке. И гораздо позже о вине.
Анна, в России словосочетание «непьющий муж» – это высшая похвала. В армянском языке есть подобное выражение?
Нет. Непьющий муж в этом смысле, кажется, нет в Армении. Все пьют. Но вот выпивка в Армении, по-моему, больше всего означает застолье, где сидят люди по 4-5 часов. И опьянений как-то не очень много. Вот я даже помню, что во время Горбачевского сухого закона просто виноградники уничтожались поголовно. Страшный такой период был. И, в общем, руководство республики как-то даже написало письмо, по-моему, в Москву, и оттуда какой-то журналист из одной центральной газеты приехал в Ереван, был в одной свадьбе, и потом он написал очерк. Его поразило то, что люди много пили, никто не опьянел, и люди уходили, когда на столах еще было очень много выпивки.
Это означает, что социальной проблемы алкоголизма в Армении нет. То есть она может быть личной проблемой, но не социальной.
Действительно, в Армении, в общем-то, такой похвалы, как «непьющий муж», не существует. Скорее можно выделить пьющего мужа. То есть разница в том, вот можно сказать, что он хороший, он любит детей, а можно сказать, он нормальный, он любит детей.
Насколько свободны армянские женщины в употреблении алкоголя?
Я не знаю, как было это раньше, сейчас, конечно, все свободно, но ни в коем случае женщины не имели доступа до мест, где вот давили виноград. Виноград, когда собирали, он должен был стоять 3 дня, эта традиция до сих пор еще существует, и женщины не должны были подходить к этим давильням. Даже в погребе женщины не должны были идти, потому что считалось, что их запах, их вообще присутствие разрушало вино.
Это как женщин моряки не допускают на корабль.
Считалось, что их присутствие может просто вино превратить в воду.
Но женщины, собравшись, армянские женщины, могут распить бутылку вина?
Спокойно.
Армен, в 1999 году армянское правительство продало ереванский коньячный завод французам. Причем, мне кажется, следует учесть, что традиции производства коньяка во Франции и в Армении разные. В Армении коньяк делают на родниковой воде, а во Франции на дистиллированной воде. Как-то сказалось на качестве коньяка то, что завод перешел в руки французов?
Да, сказалось. Качество коньяка улучшилось, но это не связано с французскими традициями. Все дело в том, что после развала Советского Союза то, что начало происходить вообще на алкогольном рынке, скажем так, не укладывалось ни в какие рамки, потому что то, что производилось и продавалось под маркой армянский коньяк, могло быть чем угодно, только не армянским коньяком. Французы ввели дисциплину. Конфликта нет, потому что то, что производится на заводе «Арарат» в Ереване, не называется коньяком. То есть французы могут считать конфликт исчерпанным. Под их маркой выходит на западный рынок продукция, называемая «Armenian Brandy». Но то, что производится на внутреннем рынке и идет как коньяк, действительно качественно сегодня хороший напиток, и это предмет национальной гордости.
Патриотизмы бывают разные. Например, есть квасной патриотизм. Нет ли коньячного патриотизма в Армении? И не обидно ли, что ереванский завод перешел в руки французов?
Начнем с первого вопроса. есть патриотизм. Я вам скажу, пусть это не звучит кощунственно, но, в общем-то, каждый народ имеет предметы своей гордости или то, что хотелось бы показать гостям обязательно. В Армении это могут быть церковь, имеющая 1700-летнюю историю, это может быть памятник жертвам геноцида. В Армении наряду с этим это обязательное посещение коньячного завода гостями республики. И обязательный презент каждому посетителю. Борису Николаевичу Ельцину подарили коньяк, чуть ли не его роста бутылка была. Этот предмет национальной гордости, он есть и сегодня. И, в общем-то, говорить о том, что обидно или нет, нельзя, потому что, если подходить с чисто экономической точки зрения, завод Пернод Рикар, который купил, наладил дисциплину производственную. Крестьяне стали продавать свой виноград по заранее оговоренным ценам. То есть он знает, на кого он работает. В этом смысле продукция и весь цикл, начиная от производства и кончая сбытом, он уже как-то нормализован. Это, пожалуй, одно из немногих предприятий, которое работает сегодня по нормальному, правильному циклу.
В одной статье я прочел вот такую фразу, я процитирую. Статья посвящена армянским коньякам. «Культурная и дипломатическая миссия армянского коньяка». Что бы это значило?
Культурная, пожалуй, я уже ответил на этот вопрос. А дипломатическая, ну, есть легенда об армянском коньяке, как вообще он выходил на мировой рынок. И одна из легенд гласит, что в самом начале вот купец Шустов, кажется, был. Ну, коньяки Шустова, хотя бы на самом деле это таировские заводы были. Но он нанял благородного вида молодых людей, образованных, владеющих языками. Они заказывали в самых роскошных ресторанах самые дорогие блюда. И только в самом конце заказывали коньяк. Если его не было, они все оставляли и уходили. Не было их любимого коньяка. Это была рекламная акция, скажем так. Известно, что Черчилль любил армянский коньяк, что Сталин по этому поводу очень жаловался, что для него коньяк важнее, чем вопросы войны.
И он регулярно получал из Армении все эти годы свой любимый коньяк. Черчилль.
Сталин тоже. Хотя был грузином и пил грузинское вино, но армянский коньяк он тоже любил.
Армяне живут во многих странах мира. Что пьют армяне, которые живут в мусульманских странах, в Турции, их там живет несколько десятков тысяч, в Ливане, во Франции, в Германии? Насколько влияют вот национальные пристрастия турок, например, или ливанцев на алкогольные вкусы армянской диаспоры?
Это же и семейные традиции. Если в семье все пили водку, там дети видели это, по-моему, у них вкусы развиваются на семейных традициях.
Во Франции армяне замечательно поют по-французски. Я полагаю, что все-таки армяне, живущие во Франции, предпочитают вина.
Если во Франции принято петь и пить вино, значит, армянин во Франции будет петь и пить вино.
Если о традициях еще говорить, в воскресенье, день Пасхи, в этот день обязательно на всех армянских столах будет красное вино.
Да.
Коньяка, наверное, не будет.
Какие вина лично вы предпочитаете? Армянские, французские или, может быть, грузинские?
Если говорить о предпочтениях, в свое время в Ереване я действительно любил, было очень хорошее, наверное, и сейчас есть хорошее белое вино, русский ваза, оно марочное, белое. Были хорошие легкие красные вина, речь идет о столовых винах.
А что вы пьете с мужем?
Это, наверное, можно считать очень таким националистическим, но я очень люблю армянское арени. Это сухое красное вино, и, кстати, посольство Франции в Ереване во всех своих презентациях использовало вот именно арени, потому что это действительно очень такое вкусное.
Сухое столовое вино, красное, да. Это сорт винограда.
Тонкий очень такой.
А как звучит тост по-армянски, что он означает?
Ну, если просто так, кинацет, это за твою жизнь, да, можно перевести, если дословно. Да. Или за тебя.
За тебя, условно.
Или можно сказать вошлинец, то есть будь здоров. Здоров.
В передаче «Красное сухое» армянские журналисты Анна Крапетян и Армен Деланян. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.